Хмель, 17 июня, пятница. Вниз, вдох, вверх, выдох. На себя, от себя, вдох, выдох. День на вдох, ночь на выдох. Нет, это не по-нашему. У нас ритм напряженней. Штанга вниз, штанга вверх, вдох-выдох. Пот заливает глаза, руки дрожат, пульс зашкаливает. Но хорошо. Живым вообще быть хорошо. Страховавший меня Иван Грачев принял гриф штанги и поместил ее в держатель. А когда я уселся на скамье, с непонятной усмешкой произнес:
«А можешь нафиг это пиво? Баки на лом сдадим, купим тренажеры, фитнес-зал откроем».
«Это ты пошутил тогда?»
Шумно выдохнул я, вытирая полотенцем мокрое от пота лицо.
«Как-то слишком саркастично получилось. Не находишь?»
Высоченный парень, добродушно, насколько это позволяла физиономия бывшего боксера, усмехнулся и развел руками.
«Да уж какой тут может быть сарказм? Мы когда последний раз что-то нормальное варили? Когда последний раз вообще хоть что-то варили?»
Я поднялся на ноги и оглядел подвал с высоким сводчатым потолком. Варочный котел, бак для воды, двигатели для перекачки сусла, охлаждающая система, отдельное помещение с емкостями для брожения. Здесь было хорошо. Здесь была моя зона комфорта. Вот только любимое дело далеко не всегда приносит прибыль. И тогда приходится лезть в какие-то новые проекты, брать на себя обязательства, выкладываться по полной программе. Или просто отпустить ситуацию и какое-то время ничего не предпринимать, продумывая действия на несколько ходов вперед.
«Вань, тебе вожжа под хвост попала, что ли?»
«Да просто надо что-то делать!»
«Например?»
«Пиво сварить!»
«Нахрена?»
Прямо спросил я и обвел рукой стоявшую у стены кеги. Лишь малую часть тех, что мы заготовили на лето. Западный полюс отвалился, Ширли-Муры отвалились. В мае мы столько сварили, что запасы как раз до осени расходиться будут. Иван потер перебитый нос и спросил.
«А что-то новое сварить, чтоб к зиме созрело?»
«В сентябре начнем варить, как похолодает. Сейчас и сусло охлаждать замучаемся, и температурный режим фиг выдержишь».
«Так электричество провели, можно охлаждающее оборудование подобрать».
«Ради трех летних месяцев? Да ну его нафиг. Летом у нас отпуск. И вообще, мне сказали руку разрабатывать».
Оставленные клыками вампиры раны давно затянулись, но кожа вокруг них по-прежнему выглядела бледной и нездоровой, да и шрамы были какими-то нездоровыми на вид и синюшными.
«Уверен, врач имел в виду не это!»
— пробухтел Грачев и легонько толкнул ногой скамью для жима.
«Скоро одни снаряды здесь и останутся!»
«Ой, да не начинай ты!»
Я кинул полотенце на спинку стула, прошел к висевшей в углу груши, стукнул правой, левой и поморщился из-за рези в прокушенном плече. Больно, блин. До сих пор не оклемался полностью.
«Как пиво по летним кафешкам расходится?»
— спросил я, стягивая через голову промокшую от пота майку.
— «Хорошо расходятся. Деньги зажать пытаются, но я в кредит только первую партию отпускаю. И трамблю потом постоянно. Платят в итоге. Вообще, если так и дальше пойдет, к концу августа все распродадим. Варить надо!»
— «Не начинай лучше, а? Это же промо-акция. Июнь-июль люди пиво пробуют. В августе начинают сюда подтягиваться, у кого деньги есть. Зима уже с нами».
— «Где с нами-то? У нас и так вечно аншлаг. Надо расширяться. Гельман предлагал на первом этаже ресторан открыть. Почему бы не попробовать?»
По всем документам собственником бывшего здания штаб-квартиры патруля значился я. Но по факту использовал лишь подвал. А всем остальным распоряжался Артем Гельман. Неофициально. Официально же там располагалась транспортная контора «Форд Логистика», которая, опять же, официально заместитель начальника патруля никакого отношения не имел. Конспирация. Открыть там ресторан никаких проблем не представляло, но рентабельность подобных вложений вызывала у меня большие сомнения. Слишком уж место непроходное. Метров через 300 Красный проспект упирался в городскую стену. С нечетной стороны к нему подходила частная застройка, а в двухэтажных домах счетной жили в основном китайцы. Состоятельный люд из Лукова традиционно отдыхал в развлекательных заведениях на местном рынке, а китайцы полагали престижным отужинать в расположенной неподалеку цапле. Но всего этого я объяснять Ивану не стал, лишь махнул рукой. «Не взлетит!»
«А здание, которое Клондайк предлагает выкупить?»
«Выкупить? Скорее отжать. Поговорю с ним!»
«Когда?»
Вот пристал, прямо как банный лист. «Как время будет, так и поговорю», — вздохнул я. «Других забот полон рот. Все, мне в госпиталь пора». Я поднялся из подвала, обернул полотенцем кастрюлю с кипятком и унес ее в баню. Там быстро сполоснулся, переоделся в чистое и вышел на задний двор. На улице благодать. Ясное небо, яркое солнце, теплый ветерок. По местным меркам теплый. Жарко на улице все же не было, градусов 15 от силы. Вернувшись в дом, я глянул на кислую физиономию помощника, покачал головой и поднялся в спальню. Надел карго-штаны, крепкие ботинки, футболку, сверху накинул джинсовку. И похолодать к вечеру может, и кобуру на поясе с Таурусом прикроет. Как-то свыкся с револьвером, уже неуютно без оружия из дома выходить. Связка с ключами отправилась в один карман, выкидной нож в другой. Машинально проверив отводящий пули амулет на цепочке с крестиком, я взял бумажник с удостоверением резервиста, захлопнул дверь и спустился на первый этаж.
«А что там со спиртовым заводиком?»
— не преминул напомнить о делах Иван. Я отмахнулся и вышел на улицу через бар. С приходом тепла на газоне у крыльца сбили деревянный настил. На него выставили пластмассовые столики и складные зонты. Из-за увеличения посадочных мест пришлось даже нанять на лето официанткой родственницу Клима. Впрочем, дело того стоило. Выручка била рекорды. Лето и пиво в головах людей связано нераздельно. Летом одни уходят в отпуска, а другие, напротив, начинают зашибать неплохую деньгу. Ну, как тут не пропустить пару кружечек на сон грядущий? В баре от посетителей было не протолкнуться, а вот со спиртовым заводиком дела обстояли не лучшим образом. Нет, все работало как часы. Первая партия сока снежных ягод благополучно сбродила и уже была переработана. Только не в чистый спирт, как предполагалось изначально, а в самогон. Запрет на ввоз спирта городской совет так и не утвердил. Просто поднял пошлины и ввел обязательную сертификацию соответствия крепкого алкоголя. Убыточным от этого мое предприятие не становилось, но пришлось перепрофилировать его на игру в долгую. Еще и у Платона никак не получалось привезти с той стороны заготовки под пэт-бутылки. Просто не было свободного места. Поэтому автомат по выдуву форм так и пылился в углу подвала. Но я по этому поводу как-то даже не переживал. Случайно провалившееся в приграничье оборудование было выкуплено по цене лома. Да и куда мне теперь пластиковые бутылки? Если разливать в промышленных объемах лимонады, то придется пахать целый день с минимальной доходностью. А фасовать сок снежных ягод — нафиг-нафиг. У меня на него другие планы. Самогон я разлил по дубовым бочкам, и по осени сделаю еще одну партию. Пусть созревает. За пятилетним алкоголем очередь может и не выстроиться, но расходиться продукция будет хорошо и задорого. Главное — эти самые 5 лет продержаться. Как и говорил, это игра в долгую. На подходе к госпиталю меня обогнала «Газель» с боковой раздвижной дверью сине-белой расцветки, но без привычного изображения сокола-дружины. Солнечные лучи высветили слегка выделявшееся цветом пятно на борту. Не иначе закрашено изображение комара. Поверх него через трафарет вывели чоп иней. За рулем сидел молодой парень в городском камуфляже. Рядом на пассажирском сиденье расположилась светловолосая валькирия. Ходили слухи, что охрана района полностью отошла дружине. Но, судя по всему, полностью терять этот источник доходов Лига не собиралась. В вестибюле госпиталя, как и прежде, дежурили две девушки. Только теперь у них появился нагрудный знак, стилизованный под синюю снежинку. Чоп иней? Похоже на то. На меня ведьмы не обратили никакого внимания. Примелькался. Ирину постоянно забирают, да и сам на обследование зачастил. Все просвечивают, будто крысу подопытную. Ладно, хоть из таблеток самый минимум остался. В основном на витаминах сижу. Пришел я за 10 минут до назначенного времени, и кабинет диагностики был еще занят. Ждать своего времени на скамейке с порезанной обшивкой не стал. Вместо этого заглянул к Ирине. От нее как раз вышел крепкий парень с красным, будто ошпаренным лицом. Я прикрыл дверь и указал себе за спину. «Привет! Это лечится?»
Если хватит ума за стены не соваться, через пару месяцев пройдет,
— ответила Ирина и встала из-за стола, чтобы поцеловать меня в щеку. Но я схитрил и поймал ее губы своими.
— Перестань!
— со смехом высвободилась подруга и спросила.
— Ты уже с обследования?
Я взглянул на часы и покачал головой. — Нет, через 5 минут пойду только.
— Тогда я с тобой. У меня как раз прием закончился.
— А смысл?
— Слава, вот даже не спорь. Идем.
— Ну, пошли тогда. Я хлопком чуть ниже спины направил Рину к двери, получил по рукам и первым вышел в коридор. Девушка заперла кабинет, и мы отправились в отделение патологии внутренней энергетики. Я будто не знал дороги, слегка отстал и любовался стройной фигурой подруги. Уж не знаю, намеренно или нет, но ее белый халат сидел просто в облипочку. Только перешли в боковое крыло, и навстречу сразу попался заведующий отделением. Высокий костлявый дядька с выцветшей татуировкой на левой кисти.
— Ирина Сергеевна! — улыбнулся он. — Вячеслав Владимирович! А вы к нам как на работу!
— И не говорите! — вздохнул я в ответ. Кабинет диагностики к этому времени уже освободился. Я разделся за ширмой и в одних трусах улегся на каталку. Заведующий отделением собственноручно задвинул меня в обрезок увитой жгутами проводов трубы и задраил люк. По коже немедленно побежали мурашки. Вроде клаустрофобией отродясь не страдал, а никак привыкнуть не могу. Всякий раз дрожь пробирает. Или зябно просто. В трубе похолодало. Врезанные с внутренней стороны кристаллы засветились голубоватым сиянием, и я буквально физически ощутил, как начала заполнять трубу магической энергией. Холод, холод, холод. Пик лютой стужи, и заработали вентиляторы фильтров. Мороз начал ослабевать, но тут же навалился с новой силой. В последнее время сканирования внутренней энергетики стали куда длительнее прежних, и за время нахождения в трубе успевало пройти несколько циклов. Накачка энергии — сброс, накачка — сброс, накачка — сброс. И я прекрасно ощущал, в какой именно стадии сейчас находится процесс. Чувствительность к перепадам интенсивности магических полей заметно возросла, но при этом особого дискомфорта я не испытывал. Дрожь была исключительно из-за холода. Еще накатывала слабость. Всякий раз из трубы выбирался выжатый, словно лимон. Кружилась голова, затекали ноги и руки, становилось трудно дышать. Ненадолго все проходило, уже через пару минут. Стоило только выпить стакан крепкого горячего чая с сахаром, лимоном и столовой ложки водки. Я бы предпочел коньяк, и не ложку, а рюмку, без всякого чая, но заведующий отделением отступать от своего фирменного рецепта не собирался. В очередной раз заработали вентиляторы, кристаллы погасли, фильтры начали вытягивать и утилизировать магическую энергию, усталость вдавила в каталку. Лязгнула задвижка, через распахнувшуюся дверцу проник нестерпимо яркий свет летнего дня. Когда меня выкатили из трубы, я зажмурился и несколько раз моргнул. Попытался сесть, но не сумел и повалился обратно. Тело задеревенело, в прокушенном плече размеренно билась тугая боль, словно дергался нарыв. Не нарыв, конечно, вовсе нет.
«Держи!»
— протянула Ирина стакан с горячим чаем и рассмеялась.
«Да ты весь в пупырышках, и губы синие!»
Стараясь не выбивать зубами дробь и стекло, я сделал осторожный глоток, и внутри немедленно растеклось мягкое тепло. Слабость отступила, перестала кружиться голова. «Отличный чай!» — выдохнул я, вернул стакан Ирине и слез с каталки. Сразу подогнулись колени, в голове зазвенело, а перед глазами посерело, и не упасть удалось, лишь собрав в кулак всю свою волю. За ширмой я немедленно плюхнулся на стол и тяжело навалился грудью на подоконник. За окном лето, внутри меня притаилась зима. Будто Кай, которому осколок льда в сердце загнали. Или там зеркало было, не суть важно. Помотав головой, я отогнал подступавшее беспамятство, оделся и вышел из-за ширмы. «Ну как?» — обратился я к заведующему отделением, который рассматривал на экране компьютера переплетение каких-то разноцветных линий. Ирина с интересом заглядывала ему через плечо. А вот для меня все это был темный лес. Ни хрена непонятно.
«А все очень даже неплохо!»
— излишне бодрым, на мой взгляд, голосом ответил хирург.
В медикаментозной терапии не вижу никакой необходимости. Витамины, микроэлементы. Продолжайте пить. И для давления. Давление у вас пошаливает.
— Замечательно!
— обрадовалась Ирина и даже похлопала в ладоши. Заведующий отделением покачал головой.
— Это еще не полное излечение. Но движение в правильном направлении определенно присутствует. Внутренняя энергетика стабилизировалась. Теперь надо просто продолжать наблюдение.
— Хоть что-то, — улыбнулся я.
— И это приводит нас к вашим экспериментальным таблеткам, Вячеслав Владимирович.
Вновь завел привычную шарманку врач.
— Не прошу дать контакты поставщика, но я мог бы передавать рецепты через вас.
— Уверена, что это хорошая идея.
— С Николаем Гордеевым ведь сработало, не так ли?
— Да, Слава,
— поддержала заведующего отделением Ирина.
— Это очень важно для нас. Многие люди нуждаются в лечении, а мы просто не в состоянии им помочь.
Я поморщился. — Это будет слишком дорого. Я не набиваю себе цену, просто не могу платить за таблетки из своего кармана.
— Это и не потребуется. Если договоримся, я выбью фонд для клинических испытаний на безнадежных больных.
— А потом кто-нибудь выбьет из меня имя поставщика?
— Это будет закрытый фонд и закрытое испытание. Если все пойдет хорошо, мы выкупим патент на препарат.
— Не все так просто. Но попробую что-нибудь придумать. На стадии клинических испытаний ничего не обещаю. Если будет результат, возможно, получится перевести все это в официальную плоскость.
— А больше мы не прошу.
Хирург вынул из верхнего ящика стола файл. Верхний лист в стопке был заполнен не только печатным текстом, но и парой графиков.
— В первую очередь, чрезвычайно интересно опробовать препарат вот с таким эффектом.
— Сделаю, что смогу.
— Молодец, Слава!
Ирина поцеловала меня в щеку и посмотрела на золотые часики и взялась за дверную ручку.
— Идем? У меня перерыв заканчивается.
— Одну минуточку, Ирина Сергеевна!
Заведующий отделением придержал меня за рукав.
— У меня вопрос личного характера. Вы позволите?
— Конечно, конечно!
— разрешила Ирина и вышла из кабинета. Когда за ней закрылась дверь, я с усмешкой спросил. — «Надо понимать, есть и плохая новость». Хирург приложил палец к губам, указал на забытый девушкой планшет на краю стола и поинтересовался.
«Вячеслав Владимирович, давно хотел узнать, чем пиво отеля отличается?»
Я принял игру и пустился в объяснение. «Пиво — это и эль, и лагерь. В зависимости от выбора дрожжей идет либо верховое, либо низовое брожение». И в этот момент в кабинет вернулась Ирина.
«Слава, ты мой планшет не видел?»
— спросила девушка.
«О, вот же он!»
«Заберу тебя после работы!» — предупредил я, прикрыл дверь и повернулся к хирургу. «Ну, и какая плохая новость?»
«Почему сразу плохая?»
— хмыкнул тот в ответ.
«С внутренней энергетикой у вас полный порядок. Просто обнаружилась одна непонятная для меня закономерность.
А именно...»
«Вот, посмотрите!»
Заведующий отделением вывел на экран два графика. На одном красная линия едва колебалась, на другом разброс минимальных и максимальных значений по вертикали был существенно больше. «И что это?»
«Первый график — это изменение вашей внутренней энергетики в зависимости от колебаний интенсивности поля магической энергии. Показатели отклика не без особенностей, но в целом укладываются в норму. Это до вашего последнего ранения». А вот последний отклик становится очень быстрым и сильным. Лага почти нет, насыщение и рассеивание энергии происходит мгновенно и достигает чрезвычайных значений. Теоретически вас должна прикончить любая магическая буря, но в аппарате перепады полей выше и быстрее.
Хм, задумчиво потер я подбородок. И чем это мне грозит?
Понятия не имею,
честно сознался заведующий отделением.
Но зато знаю, что послужило причиной этой аномалии.
На экране возникло трехмерное изображение человеческой фигуры, в основном окрашенное в бледно-голубые тона.
Это ваша энергетика в обычной ситуации. А сейчас начнется закачка в аппарат магической энергии. Вот, смотрите.
В углу экрана замелькали цифры таймера. Индикатор магического поля начал показывать приток энергии, и одновременно стала темнеть фигура. Магия распределялась по телу неравномерно. В первую очередь она растекалась вдоль вены артерий, потом расходилась по более мелким сосудам. и лишь под конец закрасила все непроглядной синевой, а затем и чернотой. И также быстро рассеялась, когда сканирование перешло в стадию оттока энергии.
«А теперь для сравнения посмотрим одну из старых записей», —
предложил заведующий отделением, стоило фигуре окончательно обесцветиться, и запустил новый ролик. На этот раз энергия проникала в тело равномерно со всех сторон, но при этом цветовая гамма лишь слегка потемнела. Бледно-голубые оттенки сменились насыщенной лазурью.
«Заметили интересную особенность?»
— спросил хирург, остановив воспроизведение.
«Заметил!»
— кивнул я и потер левое плечо. «Если раньше энергия проникала в меня равномерно и понемногу, то теперь она вливалась через оставленные клыками вампира раны, расходилась по кровеносным сосудам и стремительно наполняла тело. А потом уходила, словно рана неким образом пробила целостность организма призрачной пуповиной, соединив его с полями магической энергии. Всякий раз после сканирования внутренней энергетики укус ныл сильнее обычного. Неприятная пульсация начинала отдаваться в голове.
«Первый раз наблюдаю подобный эффект»,
— сообщил заведующий отделением.
«Вы как шар с клапаном. Энергия легко заполняет вас и столь же легко покидает. Идеальная проницаемость, абсолютный отклик. Но есть и хорошая новость. За счет равномерного распределения магии в организме вы не испытываете от этого ровным счетом никаких неудобств. Удивительно! Такого эффекта не даст даже пачка экомага натощак».
«В вампира хоть не превращусь», —
пробурчал я, не особо воодушевившись услышанным.
«Нет, конечно, это иной биологический вид. Как-то я вскрывал вампира, так у него оказалось два сердца».
«Серьезно? Проводили вскрытие вампира?»
«Давно дело было. Никакого оборудования, из инструментов только скальпель и ножовка, да еще тело хорошенько промерзнуть успело. Дорого бы дал за такую возможность сейчас».
Он посмотрел на меня и подмигнул.
«В следующий раз вампира пришьете, везите тело с собой».
Я посмеялся шутки, но врач оказался предельно серьезен.
«В самом деле это очень помогло бы исследованиям, в том числе и вашего случая».
«Собираюсь держаться от этих тварей подальше. Скажите лучше, чем мне это грозит?»
«Понятия не имею», —
развел руками хирург.
«Случай уникальный. После укусов вампиров, выживших еще меньше, чем после нападения оборотней. Фактически первый документально зафиксированный случай — это вы и есть».
«Повезло так повезло».
«Но вы же еще живы?»
— философски отметил заведующий отделением.
«Никакого заражения биологического характера при укусе не произошло. Полагаю, сказалась нестабильность вашей внутренней энергетики вкупе с резким скачком интенсивности магических полей и травматическим воздействием. Зато теперь перепады энергетического излучения вам особо не страшны. Правда, как это скажется в дальнейшем, предсказать пока не возьмусь. И если надумаете выбираться из форта, следите за давлением. Сейчас оно у вас пониженное, а раньше было в норме. Возможно, это какой-то побочный эффект».
«То есть никаких противопоказаний?»
«Надолго лучше не уезжать. И в следующую пятницу ко мне на осмотр. Запишу на это же время».
«Спасибо».
Я попрощался с врачом и в некоторой прострации спустился на первый этаж. Встал на крыльце, не чувствуя ни мягких лучей летнего солнца, ни дуновений ветра. Из огня да в полыми. Вот ведь угораздило вляпаться. Но, с другой стороны, теперь таблетки ждать без надобности. О, к слову о таблетках. Надо к Бородулину заехать. У него для Платона новая партия готова. Да и клондайку запасы пополнить стоит. Я нацепил на голову кепку и отправился домой. По дороге пришла мысль завернуть к соседям. Так и сделал. В большой охоте посетителей не оказалось. Продавец листал невесть, где раздобытый глянцевый журнал. С голыми бабами, наверное. Уж больно шустро сунул его под прилавок.
«Привет, Дим!» — поздоровался я. «Хозяин у себя?»
«Не, уехал!»
«А Саня?»
«В подвале!»
«Тогда спущусь».
Саня-чародей сидел в любимом кресле, теребил бородку и задумчиво раскручивал на лакированном подлокотнике автоматный патрон.
«О, привет, хмель!»
— встрепенулся он, подхватив уже полетевший вниз боеприпас.
«Как здоровье?»
«Жить буду», —
вздохнул я, опускаясь в свободное кресло. Как-то мне после сегодняшних откровений было нехорошо. Так доктор сказал, а он врать не будет.
Докторам надо верить. Но чё-то ты бледный какой-то.
С обследования, сообщил я и в свою очередь поинтересовался. Ты чего с патроном делаешь? Это же клондайка вотчина.
Да знаешь, заказ нам интересный поступил, и даже не знаю пока, как к нему подступиться.
Что такое?
Держи.
Чародей кинул мне патрон и спросил.
Что скажешь?
Я присмотрелся и пожал плечами. Патрон как патрон, хотя... Пуля, что ли, не родная?
Угадал.
Это не из тех, которые горожане разработали. Против алхимических амулетов. Отводящие пули-амулеты делились на колдовские и алхимические. И если спецпули пробивали защитное поле первых, то со вторыми такой номер не проходил. Они считались абсолютно неуязвимыми. Пока в прошлом месяце разведгруппа горожан не применила принципиально новые боеприпасы.
«Из тех!»
— со вздохом признался чародей.
«У братства наверняка что-то аналогичное имеется».
«Не сомневаюсь даже». Традиционно самыми сильными считались городские алхимики. Но в свое время братство ухитрилось переманить нескольких специалистов, и те обучили чародеев основам своего мастерства. А вот в форте алхимиков не было вовсе.
«В этом-то все и дело. Высокое руководство подрядило нас найти решение. Обещали неплохо заплатить. Да и вообще...»
Я кинул обратно патрон и спросил. «Почему именно вас?»
«Это у клондайка какие-то свои подвязки. Может, и не только нас. Не знаю».
Саня явно что-то не договаривал, но я расспросами приставать не стал. И так ясно, что этот заказ неспроста. Чародеи в большинстве своем работали на братство, а эта задачка как раз для них. Так кого еще подтягивать? Саня у нас уникум в своем роде. Я покачал головой. «Мой совет — не распространяйся об этом. И Колю предупреди».
«Думаешь, горожане диверсию устроят? Фигня же!»
«Не горожане».
«Братство?»
Я усмехнулся. «Братство вежливо попросит поделиться с ними ноу-хау на добровольно-принудительной основе. А вот гимназисты тебе голову оторвут, чтобы в чужие дела не лез».
«А они тут каким боком?»
«А почему разбираться попросили вас, а не их? У них там целые кафедры исследовательские. Ну, сам посуди, а?»
«Так не их профиль!»
— азартно выкрикнул чародей. «Все, что происходит в форте, их профиль. Просто новый директор свою линию гнет. Раньше новые амулеты чуть ли не каждую неделю появлялись. Теперь одно и то же клепают. И ничего не улучшают особо. Нет зачатков дара, до свидания. Активные амулеты не для тебя, только пассивные обереги. И с дружиной у гимназии уже отношения не те. Дружба, дружба, а табачок врозь. Все новое и мощное уже без материальных носителей. Хочешь использовать — нанимай колдуна. Гимназисту алхимический амулет — тьфу и растереть. А тут вы монополию перебиваете. Кто такому обрадуется?» Саня посмотрел на меня с неприкрытым сомнением.
«Слушай, Хмель, день не задался, да? Или с Иринкой поцапался? Чего ты мне мозги полоскаешь?»
«Мое дело предупредить».
«Да ну тебя! У меня и так голова пухнет!»
«Так поделись, не держи в себе!» Усмехнулся я, поудобнее устраиваясь в кресле. Возвращаться в бар и вставать за стойку не хотелось. Пусть Ваня отдувается. В следующий раз не будет, как Саня выразился, мне мозги полоскать. Чародей пригладил короткую бородку и показал патрон.
«Это специальный алхимический сплав, абсолютно нейтральный к магическому излучению».
«На него магия не действует?»
«На него магия действует. Он на магию не действует».
«Объясни». Саня поднялся на ноги и принялся расхаживать от стены к стене.
«Обычное поле минимально, но искажает магнитное поле. Амулеты улавливают эти искажения, вычисляют траекторию, скорость и тип объекта. В нужное время — хлоп — и срабатывает. А поле из этого сплава никак на поле не воздействует. Невидимки. Стелс-система».
«Хочешь повторить сплав?»
«Хрен там повторишь. Не зная технологии, это не всякий алхимик повторит. Но вот что-то подобное замутить можно».
«И как?»
«Двухкомпонентная система»,
— выдал Саня с видом безумного изобретателя.
«В поле помещается два кристалла. Один пустой, другой с залитой магической энергией. Оба экранированы, плюс управляющее заклинание. Тогда, если за счет пули создается положительное искажение, излишки энергии из окружающего пространства закачиваются в пустой кристалл,
А если за пулей остается разряженный след, выбрасывается магия из полного накопителя. Как тебе, а?»
«И зачем тогда дело стало?» Чародей сразу поскучнел.
«Это на словах все просто. А расчетов выше головы. Управляющее заклинание сделать, алгоритм анализа изменений разработать, потом испытания для оценки погрешности, которые в амулетах заложены. После этого финальная подгонка, чтобы вероятность поражения цели сделать не меньше 75% для начала. А еще носители нужны».
«Носители?»
«Ну, кристаллы. Мы сейчас горный хрусталь используем. Закупаем специальный ограненный, под заливку энергии подготовленный. Коля предлагает кварц нашего карьера брать, но сомневаюсь я чего-то. Столько мороки с гранением, да и энергоемкость ниже. Не уверен, что и хрусталь подойдет. А на первом этапе, чтобы просто обкатать идею, я бы, честно говоря, алмазы использовал».
«Губа не дура».
«Никто знакомый алмазы по дешевке не продает. Там маленькие подойдут, малюпусенькие совсем».
«Алмазы по дешевке? Ну ты дал».
Из всех камней алмазы годились для заливки магической энергии лучше всего. Магию даже измеряли каратами. Одним каратом считался объем энергии, который помещался в алмаз весом в один карат.
«Очень надо! У алмазов еще и магическая наводка наименьшая. Алхимические амулеты сверхчувствительные. Это тоже свою роль играть может. Мне же только на обкатку идей. Если все сработает, систему на тот же хрусталь перевести вообще не проблема будет. Наверное».
«Так купи и в счет оплаты попросите. Выделяли же раньше вроде. В чем проблема?»
«Так дорого. Каждый выстрел даже не золотым получается будет. Бриллиантовым. Если просить алмазы, их по рыночной цене подсчитают и выплаты уменьшат. Нам бы взять деньгами и алмазы самим купить. Подешевле. Их же не один и не два надо. Там серьезная экономия получится».
«Да понятно, понятно».
Я поднялся из кресла и почесал затылок.
«Ладно, есть у меня контакт в ювелирном бизнесе. Спрошу».
«Спасибо».
«Что спасибо? Деньги готовьте».
«Это Коля».
«Но пока ничего не обещаю».
Я попрощался с чародеем, поднялся из подвала и воспользовался черным ходом магазина, чтобы пройти напрямик на задний двор. Надо баньку затопить. Пятница, вторая половина дня. Скоро Ирина с работы освободится, а у меня баня не топлена. Непорядок. Банька удалась на славу. И погрелись, и расслабились. В баню с подругой ходить — это прямо-таки рафинированное удовольствие получается в чистом виде. Особенно если не в ссоре, да еще и не виделись перед этим больше месяца. Отметили встречу, в общем. Попарились. Правда, вместо пива я пил травяной чай. Алкоголя в последнее время особо не хотелось. Да и мутило меня после выпитого. Не мутило даже, наверное, а в сон клонило. Кружку пива выпью и на боковую. То ли потепление так подействовало, то ли пониженное давление сказывалось. Ирина тоже на пиво не налегала, и кувшин остался нетронутым.
«Слава, я спать!»
— сразу объявила девушка, накинув длинный банный халат.
«За неделю после возвращения вымоталась больше, чем за всю командировку. Сейчас задрыхну без задних ног».
«Ага, давай. Я пиво Ивану отнесу и тоже поднимусь».
«Жду».
«Сейчас».
Но вышло все совсем не так. Только сунулся в бар и лицом к лицу столкнулся с Климом.
«Какими судьбами?»
— удивился я и сразу хлопнул свободной рукой себе по лбу.
«А, точно! Стас Кудрин, день рождения! Ты предупреждал, помню».
«А про скидку помнишь?»
«Как с куста».
Стас Кудрин был заместителем Климова, и на сегодняшний вечер братья забронировали сразу три стола на улице. Надо ли говорить, что знакомых в этой компании у меня оказалось предостаточно. И не выйти к гостям я попросту не мог.
«Сейчас подойду»,
— пообещал я Климу и отвлекся на разговор с Николаем Гордеевым. Перекинулись с ним парой слов, да раздавили по рюмке самогона. И я вышел на улицу, прихватив с собой кувшин пива. А в итоге весь кувшин сам и выпил. Братья употребляли под горячее все больше принесенную с собой водку. Мрачный Иван подсчитывал недополученную выручку, но молчал. О важности полезных связей он знал ничуть не хуже меня. А братство... братство как ни крути, это навсегда. Очень быстро накатили сумерки, похолодало, и находиться на открытом воздухе стало как-то слишком уж зябко. Я решил закругляться и огляделся в поисках именинника, но Стаса нигде не видно было.
«Куда твой зам убежал?»
— спросил я у изрядно набравшегося Клима.
«Оксанку клеит!»
— ответил Климов и задумчиво подпер щеку ладонью.
«Ну а почему нет? Стас холостой, и при должности племянница у меня девка видная. Есть за что ухватиться, правда уж больно непутевая».
Я не стал слушать пьяное слово излияния и потихоньку сбежал из-за стола. Только вошел в бар, и болтавшаяся до того с широкоплечим черноволосым парнем Оксана пулей метнулась на кухню. Стас Кудрин обернулся и шагнул ко мне с открытыми объятиями.
«Вячеслав Владимирович, дорогой!»
Мы обнялись, и я вывел хмельного именинника на улицу. Усадил там его рядом с Климом и вернулся в бар.
«Водку жрут?»
— спросил Иван. «Ее родимую!» — подтвердил я и поежился. Замерз на улице, так и морозит.
«Дядь Слав, не заболели?»
— забеспокоился помощник.
«А то бледный шибко!»
«А? Не, нормально. Просто не стоило после бани на улице сидеть. Продрог, воды кувшин налей, пойду греться». Ваня отправился на кухню, а я достал из-под прилавка графинчик с настоянным на травах самогоном и набулькал две рюмки.
«Да не стоит!»
— замялся вернувшийся с водой Иван. Ну, я даже слушать ничего не стал. «Чисто символически. За пятницу!» Мы выпили, и самогон резанул горло непривычной резкостью. Я шумно выдохнул, взял кувшин и отправился наверх, но на крутой лестнице неожиданно закружилась голова. Мир стал каким-то нереальным и расплывчатым. Ноги подогнулись, и чтобы не упасть, пришлось усесться на ступеньку. Чудом кувшин не рассадил. По губе потекло что-то теплое. Я провел пальцем под носом и увидел красный мазок. И сразу закапала кровь. Да что ж такое-то? Я запрокинул голову и потом и вовсе улегся на спину. Затылок очень удобно устроился на краю ступеньки, и беспокоило лишь, что кто-нибудь выйдет в коридор и увидит меня в таком виде. А, впрочем, да и хрен с ним. Тут не о чужом мнении беспокоиться стоит, а как бы копыта не откинуть. Очень уж резко прихватило на этот раз. Похоже, не стоит на пиво налегать. Понемногу головокружение и слабость отступили. Я уселся на лестнице, плеснул из кувшина на ладонь, стер с лица кровь. Потом поднялся на ноги и едва не уселся обратно. Но устоял и по стеночке доковылял до второго этажа. Тихонько отпер дверь спальни, шагнул через порог и неожиданно отчетливо по коже скользнул призрачный холодок охранных чар. Опознали и тут же отступили, уснув до поры до времени. Только ломота в зубах и осталась. Но это не страшно. Совсем не страшно. Ирина давно спала, я поставил кувшин на тумбочку и ушел в ванную комнату. Умылся, отдышался и забрался в кровать осторожно-осторожно, чтобы ненароком не разбудить подругу. Нет, в другой ситуации я бы, пожалуй, даже приложил к этому определенные усилия, но не сегодня, не в том состоянии, совсем не в том. И то ли будет утром».